Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Поздравляю всех сегодняшним днем в богослужебном цикле. Этот день значится как день Самаряны. И в евангельском чтении повествуется о том, как Господь зашел в такую страну, лежащую на север от Иудеи, называлась она Самария, и общался с местным народом. Вот что мы еще можем в Евангелии встретить и вообще в Библии о Самарии и самарянах? Мне, допустим, сразу вспоминается слово «Не прикасаетесь жидами самарянам». То есть не общаются иудеи с самарянами. Иудеи очень свысока относились к самарянам. Ну и для этого были определенные основания. Что, кто такие самаряне и что это за место Самария? Вот где-то в районе 900 какого-то года до нашей эры древнее Израильское царство разделилось на две части. Произошло это тогда, когда правитель собирал дань. Ну, не дань, а налог собирал, скажем так. Дань собирается с чужих, а налог собирается со своих. И вот он объезжал все эти племена, колена Израиля, и везде собирал. И вот поехал в одно из таких наиболее многочисленных народности, колено Ефремову. И собрал, но когда возвращался, ему казалось мало, маловато собрал. Для каких-то целей ему нужны были деньги, но не хватало. Он пошел второй раз собирал. А вот это колено Ефремова, оно считало себя прям очень могущественным, очень таким, ну, соль земли. Не на последнем месте, скажем так. А к ним относились, ну, по их мнению, несправедливо и принижали их достоинство. В общем, создались такие предпосылки для того, чтобы отделиться. И вот часть народа сказала, что мы отделяемся, знать не хотим вас и ваш Иерусалим, создали на севере свое царство. Но было одно большое «но». В Иерусалиме был храм. И храм был построен не просто так, не было такого, чтобы иудеи собрались, подумали, а давайте нам что-нибудь тут построим, храм какой-нибудь. Нет, было прямое указание Господа, было откровение о том, каким должен быть этот храм, пророку Иезекиилю изначально. То есть было, Господь руководил созданием этого храма. И определенные действия, те, которые были предписаны для совершения, они вели к чему? То есть это прямое было указание о том, как в бытовом плане, в обрядовом плане, как надо поклоняться Богу. И вот осталась южная половина, Иудея. Она меньше, кстати, была, чем северная. А северная вроде бы и большая, вроде бы и могучая, людей много, а самого главного нет. Храма нет. И тогда они получают всегда на втором месте. И как объяснишь тем жителям, которые тут рядом живут, что все, вы уже неполноценные, ребята. Поскольку, ну, храм, к храму все равно будете ходить к югу, в Иерусалим. А будете ходить, значит, будете зависимы в каком-то смысле. Будете зависимы, ну, в общем, для государственного становления это не очень хорошо. Вот, кстати, как англичане, те, которые сейчас рулят в мире, вот, они в свое время тоже решили пойти примерно этим же путем. Везде в западном мире распространялось и господствовало католичество. А если они будут какие-то дела иметь с папой, то будут подчиняться папе, будут, естественно, зависимы от Италии. Ну, а в какие-то моменты истории папа римский сидел во Франции. И от Франции. И для покорения мира им это мешало. Они придумали все. У нас своя англиканская церковь. отделились и что-то себе там каких-то быстро оснований набросали. Ну вот это похожее действие на то, как сделала Самария. То есть они каких-то, в общем, оснований себе сами изобрели и воздвигли себе на горе Гризим тоже какой-то чертог, объявили это местом для поклонения Богу, у нас, мол, не хуже. Ну как не хуже, если Иерусалимский храм был построен Господом через руки человеческие, а эти сами придумали. Естественно, и отношение было совершенно иное. Иудея все-таки воспринималась как вот этот последний островок, где люди чтили Бога, а Самария уже, увы, нет. И со временем Иудею Господь защитил от внешних нападений, а Самария пала. Может, вы помните, читали Библию о том, как ассирийцы атаковали иудеев. Ассирия, вот, не очень большое, но очень такое мощное воинственное государство было где-то юг Армении, которое занимало. И от нее страдали, конечно, все. Мощная конница, очень такие свирепые, хорошо обученные воины, очень много их было, завоевывали всех. И вот завоевали и Самарию. Самария рассчитывала на что? Постепенно этот город, Шамрон, если правильно транскрипция, Шамрон представлял собой огромную большую крепость. Стены большие, все эти сооружения фортификационные, которые позволяли бы много дней, месяцев выдерживать осаду. Достаточно большой народ, достаточно крепкие люди. Ну, ассирийцы ее осаждали несколько лет. Самария пала. А тогда, когда ассирийцы подступили к Иерусалиму, я вот не помню, какой пророк тогда был, по-моему, все-таки Исаия. И вот подступили, и всегда предлагается, прежде чем атаковать, всегда предлагается: сдавайтесь. Стены иерусалимские закрыты были. И вышел вот этот чиновник, высылали наперед тех, у кого глотка была вложенная, который мог очень громко кричать и докричаться до противоположного стана. И вот увидели, что Иерусалим не собирается их встречать хлебом супом. Все закрыто, значит, рассчитывают на какую-то атаку, будут сражаться. Но все-таки можно попугать, а вдруг сдадутся. Выходит этот неприятель, ассирийец, начинает кричать, мол, чего вы закрылись, на что вы рассчитываете, почему вы не хотите сдаваться, вы рассчитываете, я слышал, что вы рассчитываете на какого-то своего бога. Ну так у каждого из тех государств, которые лежат между нами и вами, которые вы прошли, у них у всех есть свой бог, и что, помогли им их боги? Все лежат в руинах, с вами то же самое будет, ну и так далее. И потом был голос Божий пророку: ответьте. Я дословно не помню, но вопрос такой был: на кого ты возвысил свой глаз? То есть вот все те боги, которых ты упомянул, они не боги вовсе. И вы сюда дошли, до этого места, только потому, что мне так угодно. То, что я свой идолопоклонческий народ вот таким образом воспитываю, показываю им, что бывает тогда, когда вот удаляется от Бога народ. В общем, вот это войско ассирийское легло спать. Ну, естественно, часовых там каких-то выстроили и так далее. Ну, в общем, ночь. Готовились к будущей осаде, легло спать и не проснулось. Утром 185 тысяч, это даже по сегодняшним меркам многовато, а по меркам того времени вообще было колоссальное количество. 185 тысяч мертвецов лежит. ангел Господний, как писано в Библии, сошел и поразил всех. А вот этот предводитель ассирийцев, Сеннахерим, его имя, он его оставил живым. Он посмотрел, конечно, что случилось, и пошел обратно. Потом закончил свою жизнь в результате какого-то дворцового переворота. Его же сыновья его там в Ассирии и убили. То есть всегда участь богоборцев, она печальна в конечном итоге, потому что Господь поругаем не бывает. Но Самарию они захватывали и, в общем, выселили оттуда всех тех, которые им не нравились, которые были какое-то свое религиозное видение у них было. Завезли туда, кого захотели, разных народов туда дотащили, и было полное смешение разных веров. Тут и халдеи были, тут и сами ассирийцы, тут и еще какие-то племена было, там чего только не было. И попробуй в таком коктейле сохранить истинно богопочитание. Конечно, оно не сохранилось. Постепенно ассирийцы, постепенно самаритяне как-то все-таки начинали предпочитать Бога Израилева. И вот именно предпочитание Яхве, вот, оно было на первом месте. Но оно обросло таким количеством разных ненужных деталей, привнесенных. И акценты расставлялись так ужасно, что это, собственно говоря, почитанием Бога назвать было и нельзя. В отношении того, как почитать Бога, вот этот вопрос, он очень актуален до сегодняшнего дня. Вот как христианам примерно ясно. В той же самой беседе с самарянкой Господь говорит, самарянка задает вопрос. Вот главный вопрос, который ее интересовал в религиозном плане. Скажи, как поклоняться Богу? Потому что в Иерусалиме есть храм, и у нас тут на горе есть. Вот где правильно? И Господь объясняет ей, где правильно. И говорит, что грядет время, когда истинные поклонницы, поклонятся не физически, поклон совершат, а поклоняться Богу Духом и истиной, ибо Дух есть Бог, и таковых поклонников ищет. Что такое поклоняться Богу в Духе? Это не значит, что не надо вообще делать земных поклонов. Это значит, что земные поклоны, они должны быть, даже если мы их делаем, они должны быть наполнены осознанием того, что Господь един есть, и нет других, кроме Него. И если человек любит Бога всем сердцем и стремится к Нему в делах, в мыслях, в каких-то планах своих, то вот это и значит то, что человек считает Бога не каким-то полезным существом, у которого можно что-то выпросить, а потом забыть, и никогда в храм не приходить, а настоящим именно тем существом, которого и любить достойно всем сердцем, и стремиться к Нему, и считаться с Ним, и посвящать Ему и свои силы, и свою жизнь. Вот такое отношение к Богу называется поклонением в Духе. Потому что вот я периодически общаюсь с представителями других вероисповеданий, и я иногда просто диву даюсь. Какие такие великие богословские препятствия, в кавычках, стоят перед ними? Вот недавно наблюдал действительно беседу мусульман. Вот нету больше проблемы, кроме как решить, когда совершаешь намаз, то есть, знаете, да, стелят коврик, становятся на коленке и что-то молятся. Вот пальчики на ногах должны быть внутрь подогнуты или наружу. Христиане, если в своем уме, они даже не задумываются, внутрь, наружу, какая разница, а там это прям сильно серьезно. Или, к примеру, взять иудейское вероисповедание. Я слышал, ну, их там целая масса разных. Ну, на полном серьезе, вот один там Ребе, которые себя считают большим ребе, и все то, что он сам говорит, считает прям очень серьезным делом. Он прям рассказывал, что в какие-то дни грядут там их особые дни. Нельзя касаться круглого, там, квадратного, красного, горького. Почему? Непонятно. Вот нельзя. То есть вот подобное верование можно встретить иногда в около православной среде. Допустим, если кого-то погребают, то там целый список верований есть. Если, допустим, при погребении руки, ноги покойнику не развяжут, ой, батюшки, это же он будет все время связанный, прям ходить на том свете. Если, допустим, в Украине очень сильно такие вещи распространены, если день усекновения, она предтеча, и кто какая-нибудь бабуля узнает, что мы в этот день борщ сварили, а значит, брали круглую свеклу, ну и просто разрезали ее, ну как, цельную свеклу уже не сваришь борщ, объявят чуть ли не антихриста, потому что круглое и красное в этот день резать нельзя. Это все равно, как ты берешь и отсекаешь голову по повторно яблоку предтечи. Чей воспаленный мозг мог выдумать вот это вот отождествление, непонятно. Однако же оно укоренилось, и ну, просто ее не вытворишь, никаким дустом ее не выведешь. И вот самаряне, они были пропитаны вот этим всем язычеством, но где-то в них остались еще вот такие искорки прежнего настоящего богопочитания, которое было тогда, когда они еще не отделились. И вот Господь, который в основном проповедовал среди иудеев, был послан самарянам. И самаряне, несмотря на вот эту плохую, так сказать, наследственность и плохую культурно-идеологическую базу, они дали вот тот отклик, о котором иудеи в большой своей массе могли только мечтать. Перед иудеями было совершено множество чудес. Иудеи видели и воскрешение мертвых, и хождение по водам, и прозрение тех, кто родился слепой, и исцеление от множества болезней, и как малое количество рыбок и хлеба превращалось в огромное количество еды, тысячи ими насыщались. Они все это видели. Ну и в результате, ну, за время, когда совершались эти чудеса, они, конечно, были впечатлены, а потом все равно они не удержались. В большой своей массе не удержались. Кто стоял у креста? Только малое количество самых близких людей. Остальная толпа безновалась и кричала: «Расни, расни его». То есть их как-то прям сложно было привлечь к истине. А самаряне ничего этого не видели. Единственное, что самарянка удивилась, что Господь ей рассказал, не зная ее, не видя ее в этой жизни, рассказал ей то, что кто она, и про мужей рассказал ей, то есть вот то, что называется даром прозорливости, сегодня бы сказали. Самарянка удивилась, прислушалась и рассказала об этом другим. Слушайте, тут такой человек есть, вообще первый раз его вижу, но он все обо мне рассказывает. Ну и казалось бы, что можно, как можно было отреагировать? Ну, сказали бы, как удивительно, и пошли заниматься своими делами. А нет. Настолько у них все-таки вот было настрой хороший какой, вылезть из круга своих бытовых дел, и настолько тема о поклонении Богу была им интересна, что они и пришли, и слушали то, что говорит Господь. И вот эти слова богопочитания, Господь им рассказал о том, как вообще совершать путь свой к Богу, они настолько легли на их сердце, что они даже не запрашивали никаких чудес. Они сказали вот этой женщине, что мы сами видели и слышали его. Слышали то, что он говорит. И мы понимаем теперь, что да, вот он от истины. И те слова, которые говорит он, они истинны. И именно сердце подсказывает то, что вот, вот как он говорит, вот то учение, это учение Божье, это учение правильное. И вот, казалось бы, те, которые отставали и вообще ни на что были негодящие, они обогнали иудеев на пути к Богу. Почему? Самое большое препятствие между нами и Богом – это даже не отсутствие какой-то информации. Неведение – это глубокая беда. Незнание, неведение. Но если оно, во-первых, сочетается с и нежеланием знать, если то, что, в чем мы варимся, круг работа, дети, зарплата, поездки, все вот это бытовое, если оно нас полностью устраивает и к небу нас не тянет, то это огромная беда. Но если это еще сочетается и с гордостью, духовной гордостью, то это вообще погибель. У иудеев очень много было духовной гордости, причем у религиозной верхушки. Народ, те, которые Бога не знают, проклятые в сути. Вот они в него верят, а кто-то из серьезных людей в него поверил, вот так говорили первосвященники, и оказались у разбитого корыта. Поэтому Господь выбирал для того, чтобы нести свое слово, тех, которые не испытывали иллюзии в отношении себя, не считали себя цацей, какими-то особыми мудрыми людьми. Они готовы были впитывать то, что им Господь давал. Это были сухие губки. Грязь их можно было стряхнуть и напитать живительной водой. А иудеи, те, которые прям считали себя большими специалистами в области богопочитания, очень многие были стаканами наполненными, наполненными какой-то бурдой вместо истинных знаний. И попробуй еще эту бурду с этих стаканов вытрясти. Так вот, простота-то и смирение открывает дорогу словам Божиим к нашему сердцу. Если человек умничает и начинает рассказывать о себе мнимо, очень сомнительно его духовное состояние. И очень сомнительно, к чему он вообще придет, поскольку гордым Господь противится, а смиренным дает благодать. Господи, вразуми и всех нас. У нас у каждого есть какие-то свои понятия, какие-то представления, но я так подозреваю, что мы, никто из нас не ходит по водам, и никого из нас ангелы не питают. Как особых успехов не достигаем. Так, Господи, вразуми каждого из нас и поставь нам религиозное сознание.